Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Михаил Ходорковский помещен в карцер на 12 суток. Поводом на этот раз послужила публикация в журнале Esquire, где напечатана переписка экс-главы ЮКОСа с писателем Борисом Акуниным. Это произошло за 7 дней до рассмотрения кассационной жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении Ходорковского. Его адвокаты намерены ходатайствовать в Следственный комитет при прокуратуре о возбуждении уголовного дела в отношении администрации Читинского СИЗО. Чего добивается власть и страх от одной только мысли о возможных контактах читинского узника с волей? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Клюмкантом. У нас на прямой телефонной связи, и философом Игорем Чубайсом, он у нас в студии. Первый вопрос Вадиму Владимировичу. Разъясните нам, пожалуйста, юридическую суть обвинений, предъявленных вашему подзащитному.
Добрый вечер. Вы имеете в виду вот эти обвинения, связанные, за которые он карцер получил?
Да. Да?
Ну, что я могу сказать? Придуманное нарушение, вот по недоброй традиции, как мы уже сказали сегодня не раз, перед каждым судебным заседанием по вопросу об условно-досрочном освобождении обязательно уже теперь вот такая у нас происходит история. Значит, никакого нарушения не было, никаких доказательств несуществующего нарушения, соответственно, быть не может. Незаконная переписка, так называемая, о которой написано в постановлении о наложении взыскания, может быть тогда, когда задержано письмо, передаваемое, вот есть письмо, и оно незаконно передавалось к человеку, находящемуся под стражей, или от него, в обход установленного порядка. Таких писем не было, они, соответственно, и не задерживались, и не изымались, и нет никаких доказательств, нет ничего, кроме горячего желания одновременно сделать все для недопущения освобождения и для унижения, дискриминации и всякого подобного вот такого надругательства, которое уже стало системой. Вот вся суть.
Спасибо. Адвокат Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, также разъяснил сегодня юридическую сторону дела.
Заключенный действительно не имеет права передавать личные письма помимо цензуры администрации места заключения. Но Ходорковский ничего и не передавал. Это никого не касается, каким способом были записаны его мысли и переданы, соответственно, какому-то адресату. Это за пределами сферы компетенции начальника изолятора. Вот если человека изобличат в том, что он передает на волю какой-то документ без прохождения цензуры, пожалуйста, можете докладывать на него взыскание. Но в данном случае переписки в том смысле, как обмен письмами, соответственно, от одного другому, такого не было.
Вопрос Игорю Борисовичу Чубайсу, он находится в нашей студии. Вот интервью Ходорковского журнала Esquire интересно как раз тем, что оно выдержано в очень примирительном тоне с властью. Он уповает на Кремль для дальнейшей либерализации страны. Почему такому суровому наказанию он подвергся даже за это?
Вы знаете, трудно судить, почему было принято такое решение, но поскольку история советско-постсоветская уже не такая короткая, продолжительная, то возникает разная ассоциация. Как разным известным людям мешали писать, мешали говорить. Но дело дошло до того в свое время, что Хрущев вынужден был писать, делать письменное заявление о том, что его мемуары, изданные за рубежом, он не писал. То есть вот ему тоже запрещали, и там возникла такая коллизия, что писать он не писал, но произносил на магнитофон, на диктофон, это потом распечатывали. Но мне кажется, что копаться в таких вещах, ну, для юриста, конечно, это важно, но с точки зрения граждан России это какая-то нелепость. Да? Ну, почему человек не может... Это вообще не обсуждается. Человек имеет право говорить, имеет право думать, имеет право писать, имеет право, не знаю, публиковать. И когда возникают вопросы вот в таком контексте, то это довольно страшно. Но я бы сразу сказал больше. Я вообще думаю, что... Очень печально, что у нас сегодня имеется десятки политзаключенных, а на мой взгляд, нужно не выяснять, правильно он писал или неправильно, нужно остановить, прекратить эту практику, надо выпустить людей, пусть они дискутируют, пусть они обсуждают, пусть с ними спорят, а если кого-то изолируют, кому-то запрещают заниматься политической деятельностью, сразу возникает вопрос, а почему, что они такое делали, может быть, они правы, если против них нет аргументов. Я, например, вот с Борисом Соколовым, это очень интересный историк наш, я с ним далеко не во всем согласен, но когда я узнал, что его выгнали с работы за то, что он написал там статью по поводу Кавказской войны, но с ним никто не спорил, ему не представили контраргументы, его выгнали с работы. У меня возникает мысль, видимо, он тогда прав, вот я не соглашался с ним, но, наверное, он прав, раз ничего не смогли сделать. То есть я вообще против таких санкций, против таких мер, как гражданин, я против того, чтобы в стране были политзаключенные, и чем быстрее все они выйдут, тем будет лучше, потому что если это не произойдет сейчас, то через год их будет не 20, а 200, будут тысячи, и потом все это просто ломается, это государство, такое государство падает, мы это проходили, мы знаем свою историю.
Есть ведь в российской традиции целая такая, ну, жанр такой, тюремная проза, вот который в свое время Чернышевский написал роман «Что делать, находясь в тюрьме». Вот, очевидно, Ходорковский попал вот в эту традицию.
Ну, вы знаете, вот когда вы говорите о российской традиции, то, не знаю, мне сразу хочется спорить, потому что, ну, первая ассоциация – это фраза Мережковского, нашего философа, мыслителя русского, который после 17-го года написал книжку, называется она «Тайна русской революции», там есть такая фраза, что если царское иго – иго, то оно легче пуха в сравнении с большевистским иго. Поэтому если говорить о политической деятельности, о политических санкциях в исторической России, в досоветской России, я могу назвать такую цифру. Практически до конца XIX века из всех заключенных, которые направлялись в Сибирь, политические составляли около 1%. То есть это несопоставимо с тем, что было в советское время и позже, поэтому вот здесь аналогии непрямые. Потом Чернышевский написал свою книжку, и она прошла... Да вообще в России не было такой цензуры, которая была в Советском Союзе. И в России можно было... Если был Салтыков-Щедрин, если были критики, была сатира, но это же несопоставимо с тем, что было в СССР. В СССР не мог появиться Салтыков-Щедрин. То есть появиться он мог, но его бы отправили в лагеря.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодня Михаил Ходорковский помещен в карцер на 12 суток. О том, чего добивается власть, и страх от одной только мысли о возможных контактах чеченского узника с волей, мы беседуем с адвокатом Вадимом Клювгантовым у нас на прямой телефонной связи и философом Игорем Чубайсом. Он находится в нашей студии. Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, объясняет происходящий резонанс в интервью Ходорковского.
В условиях развивающегося финансово-экономического кризиса каждая активная фигура, чье слово может иметь общественное значение, становится для Кремля опасной. Ходорковский не исключение. Его интервью с Борисом Акуниным, хотя ничего радикально политического в этом интервью не было, имело большой резонанс. Никто из кремлевских идеологов и официальных или полуофициальных не может похвастаться в последнее время таким резонансом или таким вниманием к собственным высказываниям. А кроме того, в связи с вероятным созданием единого следственного органа, закон о котором уже внесен президентом, силовые структуры, очевидно, хотят завершить дело Ходорковского и передать его в суд как можно быстрее. Думаю, что весь этот комплекс причин привел к применению Михаила Ходорковского такого средства давления, как пребывание в карцере. Кроме того, Ходорковский обмолвился в одном из своих интервью, если не память изменяет, это было в газете «Фигаро», что при Медведеве, в отличие от периода президентства Путина, его в карцер еще ни разу не отправляют. Ну, собственно, те, кто организовал дело «Юг», его прямые гонители сразу захотели ему напомнить, что Медведев Медведевым, а Картер никто не отменял.
Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз.
В Стамбуле умер потомок русских эмигрантов Григорий Черепенников. Мы расскажем о нем в пятничном выпуске «Поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня Михаил Ходорковский помещен в карцер на 12 суток. О том, чего добивается власть, и страх от одной только мысли о возможных контактах чеченского узника с волей. Мы беседуем с адвокатом Вадимом Клювгантом. Он у нас на прямой телефонной связи, философом Игорем Чубайсом. Он находится в нашей студии. Вопрос к адвокату Вадиму Клювганту. Какими источниками информации сейчас может пользоваться Михаил Ходорковский вот до тех пор, пока он не был помещен в карцер?
Ну, вы знаете, он может пользоваться большим количеством источников информации разнообразных. Он имеет право подписываться на периодические издания и активно пользоваться этим правом. Он имеет право выписывать книги себе и читать их, и тоже активно этим пользуется. Ну, а кроме того, через нас он получает большой объем информации и о том, что публикует пресса, и о том, что происходит вообще в мире. В большом мире, в стране и так далее. Поэтому источников информации у него достаточно много. Вот. Я хотел бы, если позволите, в продолжении вот только что состоявшегося разговора о российских традициях чуть-чуть правового аспекта добавить, тоже не безинтересного, как мне кажется. Вот наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев в одном из своих ранних интервью сказал, что традиции правового нигилизма в России идут там еще с 19 века, как он считает. Вот 19 век, это как раз и век Чернышевского в том числе, он славен тем, что в России была создана судебная система, которой гордилась не только Россия, но и мир с нее брал пример. И с точки зрения ее эффективности, и справедливости, и независимости. И вот сейчас мы провозгласили устами президента верховенство закона и независимость судов как главный приоритет и цель нашего движения. И вот что у нас происходит, вещи абсолютно чудовищные вот такие, как, например, вот это вот СИЗО. Вот сегодня «Новая газета» опубликовала большой материал по случаю золотой свадьбы родителей Михаила Борисовича. И там есть его поздравление. Оно тоже передано, естественно, из следственного изолятора. Откуда же еще? Что нам завтра ждать? Еще одного карцера теперь уже за это? Вот такие у нас потуги к верховенству закона. И еще к гуманизации в системе ФСИН, где около миллиона человек содержится, которая тоже провозглашена как приоритет и президентом, и министром юстиции.
Спасибо, писатель Борис Акунин, взявший интервью у Михаила Ходорковского. Не делает секрета из технологии переписки.
В этом нет никакой тайны. Я переписывался с Михаилом Борисовичем через его адвокатов и отправлял им письмо. Они ехали с ним туда во время очередной встречи, читали ему. Он думал, потом отвечал. Переписка продолжалась долго, несколько месяцев. У меня возникали какие-то дополнительные вопросы по его ответам. Я посылал их вдогонку. Когда Михаил Борисович писал о том, что вполне возможно его за это снова посадят, это будет еще одно беззаконие, такое случалось с ним и раньше, я как-то не очень в это верил. Но теперь, когда это случилось, я вижу, что он был прав. Кроме того, я вижу, что нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди. Я уверен, что это сделано специально именно сегодня, когда родители Ходорковского отмечают золотую свадьбу. Некоторое время назад мать Ходорковского обратилась к президенту Медведеву с просьбой выпустить их сына в этот день золотой свадьбы. Вот вместо того, чтобы его выпустить, его в карцер посадили.
Вопрос к Игорю Чубайсу. Вот журналу «Эсквайр» уже пришлось давать унизительное объяснение. Как вы считаете, послужит ли это публичная порка к тому, что остальные средства массовой информации поостерегутся передавать информацию о деле ЮКОСа?
Ну, вы знаете, я думаю, что ситуация противоречива. Для кого-то послужит, для кого-то не послужит. Вообще все действия вот такого типа, они имеют двоякий эффект. Часть людей начинает помалкивать или, так сказать, рассуждать в унисон, а часть становится гораздо более агрессивной, и поэтому последствия могут быть очень, очень разные, очень противоречивые. Даже вот ситуация, когда человек изолирован в тюрьме, и он ограниченного доступа к средствам массовой информации, книгам и так далее. Я вспоминаю другую историю. Вот есть такой известный польский правозащитник Адам Михник, который в коммунистической Польше сидел в тюрьме. И поскольку читать было нечего, он пишет, что он прочитал всего Ленина. Ленин был на польском языке, он прочитал всего Ленина. Когда в Польше отмечалось столетие Ленина, К этому времени он вышел на свободу и работал на одном из заводов. Вот директор завода должен был устроить конкурс «Кто лучше знает Ленина». Михник сказал: «Я буду участвовать в конкурсе». Директор завода настолько испугался, что заплатил ему 20 тысяч злотых, чтобы он не участвовал в этом конкурсе. Потому что если действительно читать, то там совсем другой Ленин возникает, совсем другая картина реальности. То есть, понимаете, вот все эти ограничения, все эти рамки, последствия непредсказуемые. Хрущева запрещали, а сегодня это очень интересная читаемая книга. Она издана, она переиздана. Ну, запрещают Ходорковскому писать. А что будет через год, через 5, через 10?
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я уже перестал удивляться, что у нас творится власть. После того, как, все-таки, наверное, мы все знаем, во всем мире знаем, что у нас есть раб, который пахал. Только пахал этот раб не на галерах, наверное, а на политическом и правовом и судебном поле, полях. И после этой пахоты выросла одна плевела, чтоб и пшеница, и рожь, и овес, все забито было. Осталось только эти вот плевелы. Вот эти плевелы сейчас и творят судьбу каждого человека и всего нашего народа.
Вопрос адвокату Вадиму Клюганту. Есть ли в деле вот у Ходорковского, ну, какие-то соответчики в лице писателя Бориса Акунина или журнала «Эсквайр», которые способствовали этому правонарушению?
Нет, ну, по счастью, такого и быть не может, потому что это правоотношения между арестованным и администрацией следственного изолятора. Вот журнал и автор интервью, они, к счастью, не участники этих правоотношений, поэтому, возможно, они там что-нибудь напишут в своих бумагах, нам ведь бумаги-то не показали до сих пор. Запрос сделан, дайте документы, дайте доказательства, на основании которых вы наложили взыскание. Ответа никакого пока мы не получили. Вот, поэтому, может, они там чего-то такого и напишут, но полномочий в отношении тех, о кого вы спросили, у них, по счастью, нет. Вот. Но зато вчера, у нас же подряд новости идут, вчера, позавчера точнее уже, областной суд нам еще 3 месяца предписал сидеть в следственном изоляторе в качестве арестованных. Это к вопросу о том, что всех надо выпустить, да? То есть мы тоже за все хорошее, против всего плохого, но в жизни происходит то, что происходит. На 6 месяцев уже превышен предельный срок до судебного ареста. Вот это как бы наши реалии. Это наш суд, который должен проявлять независимость и пример верховенства закона всем показывать. Это вот реалии. Поэтому в таких реалиях, в принципе, можно чего угодно, конечно, ждать. Кому угодно.
Спасибо. Вопрос Игорю Чубайсу. Как вы считаете, подогреет ли вот этот инцидент, интервью к этому интервью Михаила Ходорковского в зарубежных, в частности, средствах массовой информации?
Ну, конечно, подогреет, и я думаю, что это никак не работает на рост престижа страны. Страна, в которой такое происходит, она вызывает большие вопросы, и ну, здесь можно в разные стороны проводить линии, скажем, вот кончилась Кавказская война, а Россия оказалась в полной изоляции. Значит, нет уважения к нашей стране, значит, нет понимания, нет согласия, и то, что происходит с Ходорковским, содействует тому, что у России меньше и меньше сторонников, у нее нет союзников, она одна. Тем более, что тут еще можно и в другую сторону говорить. Вот сейчас предъявленное обвинение в адрес другого олигарха Гуцериева, который находится в Англии, и требование вернуть его домой. Но почему? Во-первых, когда был посажен Ходорковский, то мотив, как бы мы слышали такую аргументацию, что ну, это же несправедливо, когда у кого-то там миллиарды, вот теперь будет более справедливо, более честно, будет больше стабильности. На самом деле олигархов стало намного больше, просто стали другие люди олигархами. О стабильности в условиях экономического кризиса говорить как-то сложно, поэтому зачем все это было сделано? Ничего же не получается из того, что обещали.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я вчера слушал передачу, Затулин там так упирался по поводу Украины. Он ни слова не обмолвился, что наш бывший президент категорически нарушил закон о паспортном режиме, выдавая паспорта Российской Федерации жителям Грузии. Там сказано категорично, что гражданином РФ может быть человек, проживший на территории не менее 5 лет, ну и так далее, по тексту. По поводу Ходорковского скажу, что я, конечно, если юристы так жестоко обманывает свой народ и нарушает так жестоко законы. Я думаю, что мне просто чисто только сожалеть приходится, что этот человек лишен всех прав, какой только может быть лишен человек, гражданин, еще физически унижен.
Вопрос адвокату Вадиму Клюнгунту. Ощущается ли неготовность следствия к началу нового процесса по делу ЮКОСа и желание протянуть время?
Да, безусловно, ощущается, и уже достаточно давно. Вот я не знаю, какими сведениями пользуется господин Белковский о том, что там кто-то что-то форсирует. Мы видим, что есть нежелание принимать какие-либо содержательные решения, и только одно есть горячее желание, неостановимое, любой ценой держать за двойной решеткой под двойным арестом, причем желательно бессрочно. Вот. Поэтому, когда идут на процесс по УДО, говорят, нельзя УДО, потому что есть новое обвинение. Когда идут продлевать арест по новому обвинению в суд, говорят, надо обязательно арестовать, потому что может быть освобожден в порядке условно-досрочного по первому приговору. Все. В остальном повисла вот эта вот пауза. И время от времени происходят вбросы результатов тайного следствия, которое ведется где-то как-то за пределами уголовного процесса, за пределами закона и законных прав, к которому мы не допущены, вот, несмотря на многократные ходатайства, а по делу только продление, продление и продление.
Да, вопрос адвокат, да, философ Игорь Чубайсу.
Вы знаете, вот эта ситуация, на мой взгляд, она очень деструктивна, она разрушает сами государственные структуры. Вот наш слушатель говорил по поводу выдачи паспортов, а я вспомнил такую историю, коротко сейчас ее воспроизведу. В советское время, время перестройки, я занимался активно демократической деятельностью, гражданской активностью, вот, и я получил приглашение из-за рубежа на конференцию в Австрию. Причем обычно они не доходили приглашения, а тут оно пришло, но пришло за неделю до встречи. В советских условиях за неделю сделать паспорт было невозможно. Это, то есть, как бы мне показали, да, вот мы не скрываем, вот вам приглашение, а фактически воспользоваться нельзя. Я все-таки пошел на тогда Министерство культуры и попробовал, да, и мне сказали, кому паспорт, вам, да, это вас там критикует все время газета. Я говорю, да, мы сделаем, мы поможем. И мне сделали паспорт, и я съездил в Австрию. Вот несколько дней назад мне нужно было опять делать паспорт и ехать в Казахстан. Оказалось, что российский паспорт, там стоит украинский штамп, он недействителен. Мы говорим, не можем. Тогда я стал объяснять, вы знаете, мне нужно срочно, у меня там серьезная конференция, и сделайте мне российский паспорт. Мне сделали его за несколько часов. Вот сама уже машина, которая поддерживает государство, она нередко больше работает на граждан, чем на эту систему. Вот что происходит. Понимаете, разваливаются сами структуры.
Напомню, что сегодня Михаил Ходорковский помещен в карцер на 12 суток. Поводом на этот раз послужила публикация в журнале «Esquire», где напечатана переписка главы ЮКОСа с писателем Борисом Акуниным. Это произошло за 7 дней до рассмотрения кассационной жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении Ходорковского. Его адвокаты намерены ходатайствовать в Следственный комитет при прокуратуре о возбуждении уголовного дела в отношении администрации читинского СИЗО. О том, чего добивается власть, и страх от одной только мысли о возможных контактах читинского узника с волей, мы беседуем с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгом. Он находится у нас на прямой телефонной связи, и философом Игорем Чубайсом, он находится в нашей студии. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Адвокаты обжалуют решение начальника читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Защита бывшего главы ЮКОСа считает решение незаконным. Поводом для очередного наказания стала переписка Ходорковского с писателем Борисом Акуниным, опубликованная в последнем номере журнала «Esquire». В Москве у Дома правительства собрались около 200 обманутых дольщиков Щербинки, чтобы выразить протест против неспособности властей обеспечить гражданам защиту их права на жилье. Сообщается, что ОМОН применил силу к некоторым собравшимся. Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, председательствующий в ЕС, направляется в Тбилиси. Он намерен убедиться, что Россия выполнила свои обещания и вывела войска из буферных зон вблизи Абхазии и Южной Осетии. Московский городской суд признал незаконным решение дисквалификации главы компании ТНК БП Роберта Дадли. Суд также отменил решение о взыскании с Дадли и ТНК БП штрафов за нарушение трудового законодательства. Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклизио. Нобелевский комитет особо оценил поэтичность и эмоциональную насыщенность его произведений. В Пакистане совершены два теракта. В столице страны Исламабаде при взрыве ранения получили от 8 до 13 человек. На северо-западе страны при взрыве фугаса погибли 9 человек. Парламент Пакистана обсуждает проблему противодействия экстремизму. Несмотря на глобальный финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиваться, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Яап де Хоопсхефер. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Михаил Ходорковский помещен в карцер на 12 суток. Чего добивается власть и страх от одной только мысли о возможных контактах чеченского узника с волей. Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Клюгантом. Он у нас на прямой телефонной связи. И философом Игорем Чубайсом. Он находится в нашей студии. Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, лидер партии экономической свободы, ясно ощущает панический страх обитателей Кремля.
Это проявление такого постоянного садизма по отношению к Ходорковскому. Маниакально-мстительный Путин продолжает вот эту практику. Страх в связи с кризисом, в связи с очень высокой степенью неустойчивости положения. Мне кажется, это чувство страха, что их могут отстранить от власти, потому что они не справятся с ситуацией, что, может быть, это последний шанс нанести какой-то ущерб Ходорковскому. Потому что скоро этой команды у власти не будет, потому что они не знают, как в условиях кризиса управлять страной и не умеют. Вот я думаю, что это вот продолжение этого ощущения собственной нестабильности, неустойчивости.
Вопрос Игоря Чубайса. Как вы считаете, рассеялись ли либеральные иллюзии, которые российское общество возлагало на нового президента Медведева?
Вы знаете, относительно Медведева, ну, кстати, вот то, о чем говорил Боровой, ведь мы совсем недавно слышали, что Россия – это тихая гавань, куда будут деньги поступать, что мы, как бы, наша экономика такая устойчивая. Оказалось, что она чрезвычайно зависима от Запада, она совершенно проницаема, и все эти прогнозы не оправдались, происходит совсем другой процесс. То есть здесь же компетентность, здесь специалисты. Что касается авторитета руководителей, я хотел бы говорить не о деталях, а в более общем плане, может быть, силу своей профессии. Я думаю, что у нас вот на это стоит обратить внимание, совершенно ненормальная ситуация. Почему? Потому что у нас нельзя критиковать руководителей, нельзя критиковать президента, нельзя критиковать Единую Россию, нельзя критиковать главу правительства. Это ненормально. Во всех странах как раз эти люди подвергаются критике в случае, если они делают что-то не то. А вот можно вместо этого у нас критиковать саму нашу страну. Вот у нас есть такая телевизионная программа «Наша Раша». И эта программа начинается с такого сомнительного юмора, на мой взгляд, просто омерзительного. Идет такая фраза. Вот наша страна такая большая, что если на ее территории написать, извините, слово «попа», там еще покрепче, то можно увидеть из космоса. Но что это за юмор? Ни в одном государстве свой народ и свою страну никто не высмеивает. У себя на лбу там телевизионного начальника это слово напишите. Зачем же на России это писать? А попробуйте на Единой России это написать. То есть тех, кого надо критиковать, не критикуют. А то, что нельзя критиковать свою родину, свой народ, критикуют. И тем самым снижает ценность страны и как бы вбивает мысль, что у нас страна такая плохая, у нас страна дураков, у нас все не так и требовать ничего нельзя. У нас замечательная страна, у нас великая история и замечательный народ. А претензии надо предъявлять к власти.
Писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник», не находит объяснения происходящему.
Я сейчас как раз нахожусь в Чите, потому что вот этот литературный экспресс, в котором мы едем, он в Чите сегодня остановился, и как раз сегодня я был в музее декабристов, И были мы в библиотеке имени декабристов Нарышкина. Разговаривали и с читинской интеллигенцией, и с самыми простыми читинцами, и со студентами очень много. Поразительный парадокс. Мы раньше думали, что у нас либеральная столица и консервативная провинция. А сегодня, чем дальше от Москвы, тем сильнее тоска по либерализму. В Чите люди, которые видят, как сидят Ходорковский, как он себя ведет, и как с ним себя ведут, они довольно прочно ассоциируют его с декабристом. И сочувствие к нему во всех слоях общества. Я думаю, что после этой меры оно еще возрастет экспоненциально. Потому что действительно человек воспользовался своим конституционным правом. Он ответил на письма Бориса Акунина. За это конституционное право его подвергают вот такому публичному афротизму. Более того, его еще сажают в карцер, чтобы он и физически очень для него сейчас тяжело.
Вопрос адвокату Вадиму Клюганту. Вот российская общественность, интеллигенция не раз выражала возмущение происходящим. Как-то влияют ли коллективные письма протеста на положение Михаила Ходорковского в местах заключения?
Ну, конечно, как-то влияют, но вот опять же нет одномерного ответа на этот вопрос. Да, с одной стороны, значит, те вот провокаторы и фальсификаторы, которые устраивают такие вещи, которые мы сегодня обсуждаем, они от этого всего злятся еще больше. А с другой стороны, и, кстати, само вот это интервью, оно, как совершенно справедливо говорилось, тоже выступило раздражающим фактором. Вот. Только не на письма он отвечал, я еще раз подчеркну, а отвечал на вопросы. Это так, для точности. Но, безусловно, сам по себе факт выхода этого материала явился раздражающим фактором, и ответом на это раздражение явилась вот эта самая провокация, которая провокация не только против Ходорковского, но и против страны, в том контексте, в котором, вот, например, Игорь Борисович только что говорил, и провокация против тех ценностей, которые провозглашены президентом, о чем мы чуть раньше говорили, и подобные другие обращения в зависимости от их силы и убедительности, тоже такой эффект производит. С другой стороны, это, конечно, колоссальный ресурс поддержки, и очень важно, что это есть, вот, потому что ну, важно же человеку понимать, что не зря все, что происходит. Вот, что не просто так он ради самого себя и своих там, внутренних каких-то ощущений значит, вот, занимает такую позицию.
Спасибо. Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», не видит ничего принципиально нового в нынешнем положении Ходорковского.
Я не вижу в этом никакой новой кампании запугивания Ходорковского, просто потому что я ни разу не заметил, чтобы старая прекращалась. Он же сам в своем интервью Акунину сказал, что раньше за любой материал опубликованный его сажали в СИЗО или в карцер. Ну, в зависимости от того, где он находился, в СИЗО или в колонии. И что в этот раз, наверное, могут посадить, но он уже отбоялся. Ну вот, его и посадили. Так что просто ничего не изменилось. Вообще ничего. Ничего не изменилось с приходом Медведева, ничего не изменилось с какими-то там косметическими перестановками в правительстве, ничего не изменилось в жизни страны. Я имею в виду в том ее аспекте, который зависит от правительства в широком смысле слова. Ничего не изменилось в жизни Ходорковского. Даже такой тревожный симптом, как финансовый кризис, привел только к тому, что они начали Ковальчуку, Сечину и ему подобным скидывать деньги теперь из неприкосновенного запаса. Но все равно в те же самые карманы. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось и для Михаила Борисовича тоже. Ты интервью, тебе карты.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, у меня не вопрос, а реплика. Значит, рассуждение такого типа. Акунин сказал, что люди, которые определяют сейчас политику, они не умные. Знаете, у меня ощущение ровно такое же. И невольно хочется, знаете, сравнить с перестройкой. Во время перестройки мы, знаете, очень много передумали, и было кому думать и чем думать. Сейчас я вижу результаты совершенно иначе. То есть не результаты, простите, а те, которые должны были бы думать. Во время перестройки, так или сяк, мы, в общем-то, обошлись практически без крови. Но сейчас, знаете, довольно зловещее положение. У власти люди не только не умеющие, но и не желающие думать. Я думаю, добром это в конце-то концов не кончится. Хотя, разумеется, конец близится. Спасибо.
Как вы считаете вопрос Игоря Чубайса, есть ли какая-то внятная идеология у нынешних обитателей Кремля?
Ну, вообще, у них идеология очень противоречивая. Идеология, которая соединяет то, что несоединимо, поэтому никакой адекватности, никакой, так сказать, логичности в системе ценностей в идеологии сегодня нет, потому что в действиях властей можно найти, скажем, антироссийские соображения. Ну, вот сейчас очень много о Сталине, явный такой сталинизм идет в учебниках Сталин, в общественном мнении Сталин, на телевидении Сталин и так далее. В то же время можно найти антисталинские мотивы, потому что когда прощались с Солженицыным, ведь и президент, и глава правительства приехали попрощаться, а Солженицын — это самый антисоветский писатель, он рассказал о том, что такое ГУЛАГ. В то же время есть антисоветские, просоветские, и прозападные, и антизападные элементы в деятельности власти, поэтому никакой ясности в их идеологии нет, но вот в этом самом винегрете все сильнее проявляется сталинизм, модернизированный сталинизм. Это, я думаю, самое опасное, это самое страшное.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Если бы люди в России не писали в лагерях и тюрьмах и не передавали на волю свои произведения, русская словесность не имела бы Варлама Шаламова, Наумова Коржавина, Александра Солженицына, Евгения Гинзбург, Иосифа Бродского. Этим именам, кстати, они слава русской словесности, не с числа, да? Вот. Когда Солженицын, пиша на папиросной бумаге свои произведения в лагере и передавая их на волю, потом получил Нобелевскую премию и стал известным писателем, Путин лично наградил его орденом и устроил ему правительство и похороны, да? Вот. Такое раздвоение сознания, ну, в медицине, ну, называется, ну, шизофренией, да? Ну, а в политике вот такое раздвоение сознания, ну, ну, как, ну, называется?
Вы знаете, в свое время Ахматова, когда Бродского посадили за тунеядство, она сказала, какую карьеру делает нашему Иосифу. Вот, и она не ошиблась, он стал Нобелевским лауреатом. Поэтому вот эти санкции, они вполне могут иметь через некоторое время эффект обратный, противоположный.
Вопрос адвоката Вадима Клюганта, он у нас на прямой телефонной связи. Как вы считаете, остановит ли вашего подзащитного вот это заключение в карцер на 12 суток от дальнейших контактов с прессой?
Ну, вы знаете, наверное, он сам уже ответил на этот вопрос, упреждая возможную ситуацию, когда он сказал, что по этому самому поводу, что он отбоялся уже и устал бояться, и надоело бояться. Вот. И единственное, что я хочу здесь отметить, что изменилось на самом деле, изменилось вот в эти последние новейшие времена. Никогда раньше впрямую, наказывая его там штрафным изолятором или карцером, не говорили и не объявляли, что это там за интервью или за какую-то публикацию. Это было за лимоны, это было за приказ министра юстиции, обнаруженный в тумбочке. Это было, значит, там еще за что-то вот подобное, да, за то, что пошел мастера искать, когда там машинка сломалась на производстве. Но никогда это не было за общение с внешним миром. Сегодня, вот сейчас, в 2008 году, в октябре, не стесняются, прямо говорят, за это. Вот это изменилось. Но я не думаю, что это как-то изменит характер Михаила Борисовича, его приоритеты, и, соответственно, как-то повлияет на то, что он делает, по той простой причине, что ничего незаконного он не допускает и не допускал. Вот и все.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вначале у меня небольшой упрек в адрес демократического мира, если можно. А затем вопрос.
Пожалуйста.
Знаете, господа, что я по этому поводу думаю? Почему-то мне кажется, что нет никакой демократии в Европе или на Западе. Вместо того, чтобы потребовать от Путина, как демократа, немедленного освобождения Ходорковского, наоборот, они стелятся под этого диктатора. Скажите, пожалуйста, сколько он, я имею в виду, Путин будет издеваться над Россией? Ведь всем известно, что Путин диктатор. Интересно, почему весь мир его боится?
Да, хороший вопрос. За Запад нам надо ответить, да? Вообще, я думаю, что я недавно говорил об этом публично, была российско-американская дискуссия, и я говорил о том, что вот в советские годы стоило здесь человеку поднять голос, сказать что-то против тоталитарного режима, и он тут же получал поддержку на Западе, его, так сказать, пытались защитить и так далее, и так далее. Я за это очень благодарен Западу. Но в последнее время ситуация другая. Запад не интересует не то, что здесь коррупция, не то, что здесь сырьевая экономика в нашей стране, не то, что здесь не работает правовая система. Никто это как бы не обсуждает. И вот это порождает большие вопросы. Причем ситуация еще странная с другой точки зрения. Как раз ближайшие наши соседи, там Польша, Эстония, Грузия, они крайне агрессивны, они выступают резко против наших властей. Но этим бы странам лучше сидеть потише. Ведь в советское время, вспомним историю, граничить с СССР было очень опасно, очень сложно. И почти все наши соседи начинали строить социализм и двигаться к светлому будущему. Одна Финляндия уцелела. Финляндия после 1945 года никогда не выступала против советских правил, против советского произвола. Но зато внутри страны они развивали экономику. Сегодня это одна из самых передовых стран. Так вот, надо было бы сделать так, чтобы ближние страны придерживались более мягкого курса, а сильные государства, такие как Америка, такие как Франция, Германия и так далее, они все-таки были каким-то гарантом правовых норм, демократических норм.
Алексей Кондауров, бывший депутат Государственной Думы, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, удивлен близорукостью властей.
Я, честно говоря, вот этому цинизму, этому тупизму уже не нахожу объяснений. Если у меня раньше было объяснение, что за этим стоят высокие федеральные силы, то предположить, что они настолько тупы, чтобы в условиях не очень благоприятных, в условиях кризиса заниматься безмозглым и циничным преследованием, это уж совсем плохо. Если у них такие мозги, то нас ждет жесточайший кризис. Они просто ничего с такими мозгами в условиях надвигающегося экономического кризиса делать не смогут. Но, с другой стороны, у меня уже появляется другая версия. Я вот не могу совсем допустить, что они уж вот до такой степени циничны и тупы. Я думаю, может быть, действительно их кто-то менее продвинутый подставляет так все время от излишнего усердия и постоянного желания уловить желание хозяина и угодить.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, мне представляет, что есть течение обстоятельств, которые вот сегодня не в пользу Ходорковского. Во-первых, вот СПС распустилась и объявила свое единство с Единой Россией. Это говорит о том, что у нас борьбы с коррупцией не будет, а это уже просто будет говорильня. Сегодня Илларионов выступал по одной из программ и сказал, вот, можно сказать, в свете вот, только что товарища, что именно мы мало зависим от экономического кризиса в Америке, а наше несчастье сегодня именно связано с тупизмом руководящих нами. А Ходорковский не вор и не дурак. И уж в этом он опасен. Но я еще хочу сказать, что вы, как вот американское радио, может быть, могли бы помочь, если бы говорили правду вот о наших людях, которые, мне кажется, Медведев с Путиным не управляют Россией. Вы даже не можете назвать вора, который в Америке назван вором, вы не говорите об этом. Я имею в виду статью в литературной газете несколько лет тому назад появившейся, где было сказано, что в одном из американских университетов видного экономиста выгнали с работы, ну, попросили подать в отставку, за то, что он помогал воровать Анатолию Чубайсу. Там...
Ну, у нас сегодня чуть-чуть другая тема, правда, Игорь Борисович.
Да. Нет, мы совершенно разные люди, братья, но если речь идет об Анатолии, у нас, конечно, разные позиции, разные. Я это не могу комментировать.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, не так давно на суде в городе Чите Михаил Ходорковский сообщил, что в случае его освобождения он не планирует возвращаться в нефтегазовую отрасль и добиваться пересмотра якобы неправосудных решений, касающихся ЮКОСа. Я вот на эти слова очень внимательно обратил внимание, потому что мне кажется, что как-то это не сочетается с ним. Как же он в этом случае собирается восстанавливать свое честное имя, или он считает, что оно не пострадало? Спасибо.
Переадресуем этот вопрос адвокату Вадиму Клюганту.
Да, очень хороший вопрос. Спасибо Александру за него.
Значит, тут все на самом деле очень логично и никакого противоречия нет. Он сказал, Михаил Борисович, о том, что действительно он не собирается возвращаться в нефтегазовый бизнес. Это для него пройденный этап. А смотреть он привык вперед, а не назад. Эта часть, очевидно, что с репутацией никак не связана. И пусть все, кто дрожат от страха, что, оказавшись на свободе, он будет требовать назад отобранные у него активы, действительно неправосудные, незаконно, пусть успокоится, не будет он этого делать. Это то, что он сказал вторым пунктом. И в этой связи он упомянул неправосудные решения, касавшиеся компании ЮКОС, а не его, Ходорковского Михаила Борисовича. Свой приговор он обжалует, в котором он осужден незаконно и необоснованно, которому он сейчас отбывает наказание, он его обжалует и будет продолжать обжаловать, и в российских судебных инстанциях, и в Страсбургском суде лежит его жалоба тоже. Вот. Это в значительной степени был ответ вот тем самым, которые упоминаются, то как провокаторы, то как подставляющие. Вот есть люди, которые очень боятся, физически боятся того, чтобы Ходорковский окажется на свободе. Когда люди боятся, они перестают себя контролировать. Эти люди сегодня, они достаточно сильны и влиятельны. И то, что происходит, вот сегодня является предметом нашего обсуждения, это плоды их рук. И когда вот там упомянули, что мы намерены обращаться с вопросом об уголовной ответственности, то это в последнюю очередь касается начальника СИЗО Читинского. Он, конечно, исполнитель, и подписи там его стоят, и за свое он должен ответить. Но речь-то идет о системных действиях, о скоординированных действиях. И вот об этом уже как бы достаточно набирается фактуры в последнее время. Эти действия со стороны, по крайней мере, тюремной системы становятся все более и более скоординированными и агрессивными. Вот. И еще два слова буквально, если позволите, о роли нашего демократического окружения, дальнего и ближнего. Ну, я о дальнем хочу сказать. Вот в 2005 году два сенатора Соединенных Штатов Америки внесли на рассмотрение Сената резолюцию. Эта резолюция была принята о деле ЮКОСа, о политически мотивированном преследовании и обо всем том, что из этого вытекает. Там формулировки вполне такие достаточно четкие и однозначные. Вот фамилии этих сенаторов, одного Маккейн, а второго Обама. Вот мы посмотрим, кто-нибудь из них, очевидно, станет будущим президентом Соединенных Штатов Америки. Мы посмотрим, как они будут последовательны в этом вопросе. Сейчас там выборная кампания, там нужно говорить то, что нравится избирателям. Это все понятно.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На Западе есть такая концепция, что демократические страны между собой не воюют. Когда Советский Союз был таким мощным, что мог уничтожить жизнь в Северном полушарии, Запад, естественно, поддерживал наших диссидентов, потому что это была некоторая гарантия его собственной безопасности. И вот у меня в связи с этим вопрос к демократам. Разваливая Советский Союз и превращая его в некий аналог Саудовской Аравии, в котором, как известно, творится черт знает что с правами человека, и никакого параметра там вообще нет, не способствовали вы тому, что наш народ окончательно лишился человеческих прав?
Хороший вопрос. Попробую ответить коротко. Вот эта формулировка «разваливая Советский Союз». Вот ведь кто разваливал? Американцы, американский империализм, сионизм разваливал, да? Но ни разу не было сказано, что развалил Советский Союз, развалили его советские руководители. Они несут за это ответственность. Они оказались несостоятельны. Они не смогли в условиях мира, в условиях поддержки СССР, поддержки перестройки, они такой несли груз ответственности, такое бремя, которое это государство развалило. И дело здесь не в демократах, а дело здесь не в Западе, а дело в том, что, выражаясь новым языком, проект Ленина, проект, созданный в 17-22 году, был обречен. И в этом и надо разобраться, что произошло, а не обвинять Запад, не обвинять сионистов, не обвинять империалистов и так далее, и так далее. У нас всегда переваливает ответственность на кого-то. Руководители государства несут за это ответственность. Между прочим, Советский Союз вел огромную антиамериканскую пропаганду, огромные деньги в это вкладывались, но Америка не развалилась, а Советский Союз развалился.
Как вы считаете, вопрос Игорю Чубайсу, ощущается ли сейчас дефицит в российской общественной жизни людей масштаба Михаила Ходорковского?
Вы знаете, вот трудно сказать, но если как бы ответ первого уровня, да, ощущается, но сегодня очень многие люди не участвуют в дискуссии, потому что нет дискуссий, нет площадок для обсуждения, нет телевизионных дебатов, нет свободы слова, и поэтому вообще не понимаем, что в стране, какие мысли, какие идеи в стране, и это самое опасное, потому что все сложнее высказывать свое мнение, все жестче контроль. Знаете, я вот за последние недели трижды у меня брали интервью разные телепрограммы. В одном случае в результате вышла передача, в которой просто вот я виден, но ни слова нет. И дважды осталось по одной фразе. Ну, слушайте, ну что мы? Ну, я у себя дома, это моя страна, я занимаюсь Россией, это моя профессия, я не могу слова сказать. Ну, разве это нормальная ситуация? Это дикость, это ведет в тупик. Спорьте, не соглашайтесь. Я же не заявляю, что я абсолютно прав. Но никаких контраргументов нет, а просто лишают возможности высказываться. Поэтому какие у нас люди, какого масштаба, кто у нас еще есть? Да думаю, что есть, но их не видно, к сожалению, не слышно.
Вопрос адвоката Вадима Клюбганта. У нас на прямой телефонной связи были прецеденты, когда задним числом суд аннулировал взыскание, наложенное на Михаила Ходорковского. Есть ли надежда, что так же произойдет и в данном случае?
Да, безусловно, мы будем этого добиваться. И у нас есть все правовые основания для того, чтобы ставить об этом вопрос. Что будет в суде, посмотрим. Вот. Если, понимаете как, вот судебная процедура, она, конечно, очень важна и хороша, но сама по себе она еще не говорит о том, что есть правосудие. Вот по делу ЮКОСа и по всем делам, где так или иначе фигурируют люди ЮКОСа, нужна команда судить по закону. Пока такой команды нет, судьи боятся судить, судьи ведут себя как чиновники. Поэтому вот где по другим делам пишут то ровно то, что мы говорим в качестве доводов приводим по своему делу, там к этим доводам прислушиваются. У нас все происходит именно по-особенному. Поэтому надежда есть, добиваться будем, и это будет показателем того, движемся мы в сторону независимости судов и верховенства закона или нет. Результаты этих наших усилий будут показывать.
Большое спасибо. Напомню, что о том, чего добивается власть, есть страх от одной только мысли о возможных контактах Михаила Ходорковского с волей. Мы беседовали с адвокатом Вадимом Клюгантом. Он был у нас на прямой телефонной связи, философом Игорем Чубайсом. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.